животных с Иваном Затевахиным.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я пришел в гости к Елене Сергеевне Принцевой, московский зоопарк, для того, чтобы поговорить о том, зачем они тренируют животных. Почему я знаю, что в зоопарке тренируют животных? Не собак, не каких-нибудь там привычных нам животных, а самых разных. Начиная от выдр и заканчивая тапиром. Зачем это делать? Здравствуйте, Елена Сергеевна.
Здравствуйте, Иван. Ну, у нас еще и слонов дрессируют. Вообще тренинг в зоопарке – это важная часть мероприятий, которые направлены на поддержание таких нормальных условий, на поддержание качества жизни животных, на повышение качества жизни животных. Потому что, с одной стороны, тренинг позволяет разные неприятные процедуры, которые существуют в зоопарке, неизбежно сделать для животных более привычными. Ну и, кроме того, сам тренинг, в силу того, что мы используем принцип оперантного научения при работе с животными, или, как это сейчас модно говорить, тренинг с положительным подкреплением.
То есть бесконтактный метод дрессировки, да, используется? Ну, вообще, на самом деле, Лена Сергеевна, мы-то с вами знаем, что классический оперантный метод, который придумал когда-то Скиннер, он включает в себя как отрицательные воздействия, да, и, соответственно, подкрепление, так и положительные. Но здесь, в зоопарке, используются исключительно положительные. Да, я так уверенно вам это все рассказываю, потому что я снимался с этими животными и сам с ними занимался, и прекрасно понимаю, да, что, скажем, один раз ты применишь, используешь механические так называемые воздействия, то есть животному как-то его обидишь, да, дернешь, да даже просто надавишь, без всякой механики, да, и все на этом закончится, вся тренировка. То есть животное, в отличие от собаки, дикое животное, да, ей неинтересно навязывать свое общество человеку. Собака стерпит, потому что она подстроится под вас, вас сманипулирует, а выдра никогда этого не сделает, да, или слон тем более, обидится и уйдет. Поэтому только бесконтактный, да?
Ну, я отчасти не соглашусь, но в целом да.
А где? Вот давайте. Где это вы со мной не согласились? Мне интересно.
Ну, во-первых, вы правы совершенно в том, что трудно вообще приложить какие-то меры принуждения, когда животное живет в достаточно просторной вольере. Вообще, когда стали переходить от зверинцев, от принципа зверинцев к принципу современных зоопарков, то, конечно, невозможно было применять старые методы, когда животных просто перегоняли из клетки в клетку с помощью, ну, фактически насилия, и с животным надо было договариваться, да, чтобы они приходили, чтобы они, например, утром заходили в перегоны, чтобы можно было помыть большое экспедиционное помещение. Это уже была дрессировка, по сути дела, тренинг, когда животных приучали к рутинному режиму обслуживания. А по поводу того, что это исключительно положительное подкрепление, ну, Иван, вы же сами понимаете, что граница между положительным подкреплением и отрицательным иногда очень зыбкая.
Ну, вы в том плане, что когда животное избегает чего-то, оно само себя положительно подкрепляет.
Да, если вы создаете такие условия, что животное, избегая чего-то, что вы создаете, да, легкое, например, беспокойство, идет туда, куда вам нужно, и вы после этого прекращаете, да, вот это и будет отсутствие отрицательного воздействия является положительным подкреплением.
Ну да, есть такое дело, действительно.
Ну и вот, применяя такой метод, мы смогли вместе с работниками нашей секции орнитологии уговорить пеликанов заходить на зиму в теплые помещения с просторного летнего пруда, где они...
То есть вы им создавали все-таки легкий дискомфорт,
да,
какой-то?
Да, потому что, ну, понимаете, да,
ну,
чтобы...
Ну, жизнь не только из удовольствия состоит.
Конечно.
Даже и у диких животных, да?
Ну и потом мы помним, что для того, чтобы выстроить поведенческую цепочку, надо маленькие шажки чуть-чуть подкреплять.
Да.
А для пеликанов совершенно исключено было резать рыбу, этого было делать нельзя, потому что они себе повреждают мешки резаной рыбой. Ну и вообще они в тот период, когда они
дал
готовятся...
рыбу, наелся, мотивация исчерпана. Да? То есть
конечно,
на пищевой мотивации работать было невозможно. Поэтому вы придумали хитрый ход, я так понимаю, да?
Да, да. Ну и потом они вообще очень плохо ели в этот период. То есть практически невозможно было применять классическое пищевое положительное подкрепление. Угу. И мы решили их слегка поволновать. Ну и вот первый год они под каким-то нашим таким легким давлением зашли, мы им, орнитологи, им выстроили специальный коридор.
Вы их не гоняли хворостины, я надеюсь?
Нет, хворостины не гоняли, но дело в том, что в предыдущие годы их приходилось просто отлавливать с пруда.
Да, очень, что еще более.
Еще более. То есть фактически мы смягчили вот эту вот процедуру.
Ну,
но
да,
им
да,
было
да.
очень неудобно заходить в это помещение.
Угу.
Не все можно предусмотреть, когда планируешь экспозицию и строишь. И вот получилось так, что они совершенно не хотели заходить. Во-первых, им нужно было сначала выйти из воды, потом зайти в узкое пространство, в дверь наверх по такой лестнице, и там еще прямо напротив двери стояла колонна, на которую они натыкались. То есть совершенно им было вот просто так, ни с того ни сего, они, конечно, туда не пошли.
Не пошли бы. Ну, то есть можно скорректировать, да? Все равно вы механические воздействия не применяете.
Нет,
Ну, легкое давление, да, для того, чтобы создать такую ситуацию, когда им самим захочется от вас скрыться.
Ну, и честно говоря, я-то не так уж прям сильно отрицательно отношусь к какому-то такому механическому воздействию, потому что самое главное, чтобы животное знало, как избежать неприятного воздействия, и вы для этого специально проработали какие-то заранее пути отступления. Если животное может избегать неприятного воздействия, легкого неприятного воздействия.
Ну, например, касание, да, вот
да?
Не любят лошади всевозможные, в том числе зебры, когда их касаются, да? И
да,
вот вы это
да.
имеете в виду. Ну, просто надо четко говорить, а то наши уважаемые радиослушатели подумают, что вы не против строгих ошейников на лошадях. Нет, совсем нет, против. Тут имеется в виду касания разные, так сказать, нажимания, да, такие.
Ну, или, например, укол.
Укол, да.
Да. Ну, вот у нас есть такая методика, с помощью которой мы можем уговорить животное самому подойти к решетке, лечь в определенную позу и позволить сделать себе укол или взять кровь.
Неприятное воздействие.
Да,
такое,
неприятно.
Да? Но оно должно же взамен что-то получить больше. То есть, когда вы применяете такое воздействие, правило-то оно очень простое, его должно перекрывать в значительной степени то, что последует за этим уколом, да, какое-то вознаграждение.
Ну да, для него должен быть смысл, для животного. Зачем он будет это терпеть?
Ну вот у нас были съемки с Ириной Алексеевичевой, с ягуаршей, которой уже, увы, с нами нет. Она терпела, когда ей стригли ногти. Было однозначно видно, что ей не нравится. Причем поведение у нее было живое, не смещенное. То есть она живо реагировала на этот процесс. И тем не менее она подходила, давала себе постричь ногти.
Да, потому что, конечно, при этом используется пищевое подкрепление, но помимо, собственно говоря, самого вот этого лакомства, да, которое они получали, есть еще процесс, когда ты это зарабатываешь. Чем, собственно, занимаются животные в природе, да? Они ищут пищу, они ее добывают или собирают.
Ну, пищедобывательное поведение.
Конечно.
Когда-то кондовым языком
да,
это все
да,
называлось.
Так называлось. Да,
да, потом пищевое, поисково-охотничье, да, ну, все понятно. Ну, давайте мы об этом подробнее поговорим после сообщения нашего архивариуса.
О животных.
Известно ли вам, что такое интеллект животных? На самом деле, этого точно не знает никто. Интеллект человека измерить трудно, а у животных весьма приблизительно. Интеллект животных можно определить как способность решать возникающие в случайном порядке сложные задачи. Интеллект, по всей видимости, тесно связан со способностью обучаться, памятью, вниманием и способностью манипулировать различными предметами.
Итак, дорогие друзья, в эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Перед тем, как выступил наш архивариус, мы с вами говорили о некоем балансе, да, который необходимо соблюдать. Все-таки в зоопарке какие-то воздействия на животных, которые им доставляют неприятности, вы все-таки так или иначе воздействуете, потому что это жизнь. Да? В природе на них неприятных ощущений воздействует значительно больше. Начиная с собратьев собственного вида, да, представители, если это стайные животные, у них там всякие взаимоотношения не всегда недобрые, да, и кончая прямыми хищниками, ну и так далее, тому подобное. Стихиями, которые время от времени...
Беспокойство от человека.
Беспокойство от человека там, где оно есть. Кстати говоря, вот я в Африке наблюдал интересную картину, мне бы вот ваше экспертное, кстати сказать, мнение в этом смысле было интересно послушать. Вот львы, которые ходят, бродят где угодно, могут чесаться джип с туристами. В принципе, достать туриста с открытым окном из этого джипа им не представляет никакой сложности. Но нет, не нападают. А с другой стороны, если человек выходит, то лев нападает тут же, человек ничего не успевает сделать. Человек вне машины – это объект охоты. При этом все львы так себя ведут. Вот мне интересно, это какая-то культурная традиция у львов, как вы считаете, или это отбор, что все те, которые дергали людей из машины, их уже нет с нами, благодаря деятельности, селективному отбору, если можно так сказать, со стороны рейнджеров с ружьем.
Вообще там же может быть причина и того, и другого характера, потому что, насколько я понимаю, все-таки в зонах вот этого массового туризма там и дикие животные-то, ну, живут в особых условиях. Там может идти и некий отбор.
Ну, с моей точки зрения, просто я поясню вашу мысль, что это такой своеобразный зоопарк.
Да.
Просто люди по нему ездят на машинах, а животные ведут себя так, как им положено, в принципе. И вот в связи с этим возникает другой вопрос. Да, вы считаете, что это отчасти отбор, отчасти научение?
Отчасти отбор. А отчасти, конечно, и научение, потому что, во-первых, если уже есть выработанные стратегии пищедобывания, ну вот они охотятся на газели, на антилоп, и это достаточно продуктивно, эффективно, то нет необходимости менять.
Тем не менее, человек вышел, это однозначно. А леопард, мне складывалось впечатление, что он просто целенаправленно даже как-то вот ждет, выйдет, если кто-то. Они же вообще специалисты по охоте на приматов, леопарды.
На самом деле, так же, как формируется поведение опаски относительно машин, не купируется поведение нападения на человека. Их же не убивают за это.
Если нападают, убивают.
Убивают.
Да. Вот такое правило, к сожалению.
Наверное,
поэтому,
это правильно.
Поэтому, когда группа товарищей из Китая неорганизованно рванулась в саванну, за ними побежали рейнджеры, и наши соотечественники удивлялись, а что они бегут-то? Им же предупредили. А потом, если лев съест, нам объяснили, то его застрелят, а львов очень любят. Поэтому вот неорганизованных туристов отлавливают, ругают, иногда там штрафы.
Дело в том, что нет вот этого серьезного пресса на хищников, который был, например, в период до того, как пришел белый человек, когда на львов охотились активно,
добывали. Вопрос не в том, что почему они не боятся, а вопрос в том, почему они не нападают. То есть, если они не боятся, они должны нападать. По идее, хищник.
Идеальный хищник. Не знаю, почему. В конце концов, есть выбор между легкой добычей и более сложной.
Поэтому из машины-то надо еще достать. Она еще какая-то непонятная, железная.
Не очень доступна. Я думаю,
вышел уже все.
Я думаю, что если есть какой-то опыт, то животное действует в соответствии с своим опытом. Если он получает опыт поедания человека из машины, тогда, наверное, лев ледоед.
Понятно.
В общем, на самом деле, усилия рейнджеров-то правильные. Нужно этих львов, которые получили опыт добывания человека, наверное, в этой ситуации
элиминировать, пусть другие живут. Тем более, что львов там достаточно много в заповедниках, мест на всех, увы, не хватает.
Да,
это проблема заповедников. Но мы вот, собственно говоря, про научение, и почему мы все равно говорим на тему животных в зоопарке? Потому что механизмы научения или обучения, они везде одинаковы.
Конечно, они едины, просто
они разные.
Да. По-разному проявляются. Потом, собственно говоря, с помощью вот этой концепции оперантного научения можно объяснить, каким образом животные в природе, например, молодые животные, обучаются сложным техникам, например, пищедобывания или сложным техникам ухода от хищника. Да, это происходит в том числе и путем
В чем сила оперантного научения? В том, что оно абсолютно по своему механизму воспроизводит жизненную ситуацию, вообще процесс научения.
Да.
Просто оперантное научение, оно задается животному, человеку. Классическое, то есть человек управляет животным, а в дикой природе животным управляет масса других факторов, которые давят на животное, воздействуют со всех сторон. Можно это стимулами называть, а можно сигналами, а можно еще как-то.
По-разному. При оперантном научении животное такой же равноправный партнер, как и человек, если речь идет о тренинге.
С вами согласен. К сожалению, не все дрессировщики собак это понимают, хотя много разных умных слов говорят про оперантное научение, про то, что они им пользуются. А на самом деле смысл-то его заключается именно в том, что равноправные участники, потому что животное вам же сигнализирует о своем состоянии прежде всего.
Надо уметь понимать это.
Да, и вы в этой ситуации гибко меняете свою тактику.
И вместе находите оптимальный вариант взаимного поведения. Тогда это действительно тренинг.
Хорошо. Понятно, зачем нужно тренировать животных. Тренировка такая чисто бытовая, для того, чтобы ягуар дал лапу, чтобы постричь ногти. Слону, наверное, тоже его когти, ногти, правильно, не копыт.
Уход за конечностями.
Да, конечности как-то обрабатывают, Наверное, что-то с зебрами такое подобное делается. В общем-то, это все понятно. Но зачем заниматься сложной дрессировкой тюленей? Я с удовольствием этим занимался тоже на съемках программ «Диалоги о животных». Здесь, в зоопарке, и с тюленем морским зайцем я работал, и с котиками. Замечательно. интересно и с выдрами, и с кем только я не пробовал этим заниматься. Мне все это очень нравится. А животным-то это зачем? Они, правда, с удовольствием этим занимались со мной. Но зачем вообще этим заниматься в зоопарке? Сложным тренингом. Ну, выдра, допустим, да, чтобы да. наши радиослушатели уважаемые понимали, о чем я говорю. Ну, выдра, допустим, крутилась вокруг моих ног, делала восьмерку. Да, такие трюки. По команде убегала в воду, возвращалась. Зачем это все нужно?
Ну, все-таки, если говорить не только о том, зачем это животным, но и зачем у нас зоопарки этим занимаются, сложным поведением, но такие сложные трюки позволяют продемонстрировать биологические возможности животных.
Да, ну давайте об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
О животных.
Известно ли вам, что признанными мастерами использовать орудия труда среди животных являются новокаледонские вороны? Они научились добывать труднодоступных насекомых, прячущихся в коре деревьев с помощью различных приспособлений. Было установлено, что вороны могли готовить орудия двух типов – своеобразные грабли из грубых листьев пандануса и крючки-лопаки, сделанные из хвоинок. Самое удивительное, что удачные орудия бережно хранились, птицы носили их с собой в клюве.
Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Еленой Сергеевной Непринцевой, сотрудником Московского зоопарка. Мы говорим о том, зачем животных в зоопарке учат сложным трюкам.
Мы остановились на том, собственно, животные-то зачем на это соглашаются, почему им нравится участвовать в этом тренинге, да, где вроде их заставляют чего-то делать. Но на самом деле это связано с тем, что у животных в условиях неволи, какие бы они ни были хорошие и современные, все равно существует некий дефицит возможности управлять своей средой. Ну, дефицит контроля над средой. То есть, иными словами, животное очень во многом, находясь в неволе, не может повлиять на время, например, когда приносит пищу. Да? Это определяется режимом. Да? Время, когда его куда-то перегоняют для того, чтобы почистить.
Ну, это разве плохо? Ну, ведь в природе тоже существует суточный ритм активности. Вот, допустим, да? Ну, не будем брать ночных хищников. Ну, вот эти ночных хищников возьмем. Или дневных, любых. Вот солнце встало, допустим, для дневного хищника. Он пошел ловить кого-то.
Но он может выбирать, идти ему или нет.
Ну как, он не может выбирать, ему хочется есть.
Если хочется есть, значит, он идет, да. А если ему не хочется есть, он может не пойти.
Ну, выдра.
А здесь миску все равно тебе принесут,
да.
Да? Или потребуют, чтобы перейти в другую клетку, чтобы почистить, да. Ну вот представьте себе, что вы сидите в чрезвычайно комфортной тюрьме. Ну, в больнице, да, вы лежите в больнице.
Да, да.
Я редко лежала в больнице, но когда лежала, для меня было мучительно, что ты не можешь никак повлиять на то, когда есть. Тем более, когда заняться нечем. Тут еще вопрос в том, что...
Ну, для ученого-то нет как бы ограничений на занятия наукой.
Да.
Лежишь
да.
в больнице и думаешь.
Конечно. Но животные не могут так
думать,
как ученые.
Не знаю, это тема отдельной передачи.
Нет, животные могут думать, но
вот
размышлять о судьбах мира...
Да, да, вот тут, да, понятно. Тут выяснилось, что муравьи себя в зеркале узнают, да, в курсе. Так что думает ли, может, у них какие-то... Думают, но не так, да, но не важно.
Ну, о чем думать, да, предмет да, размышления.
Да.
На самом деле очень сложно так организовать в неволе среду, да, чтобы да. там присутствовали факторы непредсказуемости, которые есть в природе, и возможности влиять на наступление вот этих важных биологических каких-то моментов, да, или отрицательных.
Не влиять, наверное, реагировать.
Ну, или реагировать, да. Или...
Но на то, что идет дождь, ведь никак там носорог повлиять не может.
Да,
он может не заметить это
да,
тоже.
Он может,
тем самым
может не заметить, да. А для каких-то животных это может принципиально важно. Например, приматы, антропоиды не очень любят дождь.
Не любят.
Да, и они сидят, как правило, согнувшись.
Ну вот в зоопарке хорошо
да.
можно наблюдать, как одеялко на голову надевает орангутан.
А там нет одеяла.
Да.
Но, правда, они используют листья. Для того, чтобы...
Но им неприятно. То есть
да.
они реагируют.
Это неприятно, да. То есть как это можно реагировать? А здесь, во-первых, все-таки очень ограничен набор вот этих вот факторов, которые они могут поменять. Да и мы не все знаем про то, что им нужно вообще в жизни. Мы это постоянно изучаем, но знаем все равно не все.
Да, но если исходить, допустим, из жизни тюленей, все-таки мне этот вопрос занимает, что же все-таки так. Кроме ограничений пространства, я не нахожу большой разницы, потому что все-таки ритмы активности, скажем, у тех же тюленей или морских котиков, у них чем задаются в морской фазе жизни? Прежде всего, миграцией зоопланктона, а вслед за ним и рыбы, да, и, соответственно, подходящей глубины, на которой они питаются. Ну, то есть морской котик там больше 500 метров не нырнет. Тем более этого не сделает, скорее всего, морской заяц. Ну, морской заяц вообще вполне возможно, он просто бентосом питается, ему вообще все равно.
Ну, вот у него есть выбор довольно широкий, да?
Да. Бентос в смысле придонной рыбы, которая есть всегда. Да, это я радиослушателям. Котик, ну, однозначно зависит, скорее всего, от того, когда рыба поднимается из глубины. Из глубины идет домой. Или косяк. А косяки сплошняком идут. Хотя, с другой стороны, время разное, миграции, разная рыба. Наверное, вот сложность среды влияет,
конечно,
да?
Сложность среды гораздо более высока, чем в условиях неволи. А потом давайте проведем аналогию. Да? Вот у нас кипер с миской, где рыба лежит. Да? Вот он представляет собой источник пищи. Да? Там косяки проходит в какое-то время. Ну, предположим, да, есть какие-то ритмы появления массовых,
ну, массовых понятий, рыбы, да. Ну, да. Когда идет косяк, он идет.
Ну, по крайней мере, тюлени об этом знают, да, уже такой опытный тюлень.
Где, ну, они туда просто как приплывают, но поля на голову.
Да.
Да, там. Там всегда есть рыба.
Вот. А всегда есть рыба где? На кормокухне, да?
Да.
Рядом с вольером, да? Но тюлень туда приплыть не может. Нет. Раз ограничение, да? Потом кипер приходит с этим ведром, не с миской, а ведром рыбы, да, в определенное время. Ну, пусть даже это время, там, например, с 9 до 10, там, или с 10 до 11, да? Но животные знают, что кипер придет с 10 на 11, но повлиять на это никак не может. Вот если бы у тюлени была кнопка вызова кипера, и он бы знал, что вызвать можно с 9 там, до 10, тогда бы у него было бы больше возможностей управлять своей средой.
Это уже проблемный ящик Скиннера такой получается, да?
Ну, в общем,
нажал
да.
на кнопку, тебе доставили.
Да. Ну вот таким рыбку, образом ты управляешь средой, и от этого тебе хорошо.
Понятно. То есть животное в своем эволюционном развитии, оно заточено, так сказать, да, на то, что эволюции отбираются все больше и большей степени особи, которые противостоят вызовам ежедневным, да, сезонным, любым.
Да, да, да.
То есть
да,
это
конечно.
Их поведение, адекватное поведение, что-то делать.
Да.
Для того, чтобы поймать рыбку, надо, во-первых, ее обнаружить, а во-вторых, как-то хитрым маневром, поскольку у них особо нет коллективных маневров у тех же самых тюленей и котиков, да, как-то ее поймать, обхитрить, объегорить, срезать ей как-то траекторию. То есть вот вы это называете влиянием, да?
Ну, конечно.
Может быть, это деятельностью назвать, а не влиянием?
То есть это эволюционно обусловленные способы поведения, которые позволяют благополучно существовать в дикой среде.
Ну, да.
А неволя – это совершенно
лишает.
Иная среда,
то есть,
с иными стимулами.
То есть получается, что неволя ограничивает проявление врожденного поведения, да?
Ну, оно даже, как сказать, хотел сказать приобретенного, ну, оно даже не вырабатывается,
да,
понимаете,
я,
в этих условиях.
Да, я понимаю, да, мне не хотелось множить сущности, потому что для биолога абсолютно понятно, что любое сложное поведение, оно, конечно же, врожденное, но оно должно развиться,
конечно.
Пройти определенные ступени развития.
Развернуться.
Развернуться, да. Как психиатры говорят, манифестироваться, да?
Да.
Как-то вот так вот. Животное должно пройти все этапы обучения для того, чтобы овладеть какими-то техниками, возможно, которые она предпочитает. У нее выбор есть из этих техник.
Да.
В принципе, это все заложено в, как модно говорить, в генетический код.
Генетический, да.
Да? А зоопарк это лишает животных. И поэтому вы...
Ограничивает
да,
возможности для этого.
Поэтому вы создаете ему такие условия, когда он занимается той же самой пищедобывательной деятельностью.
Но только в искусственных условиях.
С искусственными
объектами даже.
Да. То есть оно трансформирует его.
Да, но мы зато мы позволяем поведению быть разнообразным.
Разнообразным.
То есть вот эти вот усилия все направлены в том числе на то, чтобы сохранять поведенческое разнообразие.
То есть животному для его, так сказать, психологического здоровья, пусть в меня бросают камни психологи и зоологи, для его здоровья необходимо разнообразие деятельности. Да?
Конечно.
Даже не столько как бы соответствие привычным каким-то манипуляциям, которые бы оно делало в естественной среде, а разнообразие.
Возможность для разнообразной деятельности.
Ну что ж, спасибо большое, Елена Сергеевна. На этом мы закончим вас мучить. Спасибо за внимание. Итак, дорогие друзья, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с руководителем научного отдела Московского зоопарка Еленой Сергеевной Непринцевой о том, зачем животных тренируют или дрессируют, ну, правильнее сказать, тренируют в Московском зоопарке. Спасибо за внимание. До свидания. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
О животных с Иваном Затевахиным.